Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас в нашей студии член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы сейчас обсудим, конечно же, 2 года с момента инаугурации Зеленского, потому что для Украины это, наверное, одна из главных новостей. Но в первую очередь хотелось бы узнать ваше мнение по поводу переписывания Минских соглашений со стороны Украины. Объясню, что я имею в виду. В СМИ появилась информация, что украинская сторона передала, получается, новое свое видение урегулирования конфликта в Донбассе. Как вы считаете, зачем она это делает? Ведь Россия и ЛДНР по-любому откажутся от этих предложений.
Ну, вот я бы назвал это новым прочтением. Представьте, что вы заключили договор, ну, не знаю, купли-продажи квартиры, какой угодно, да, любой хозяйственный, политический, человеческий. И вы его не выполняете очень долгое время. А потом говорите, вы знаете, мы хотели бы в договоре, который подписан много лет назад, пункт номер 9 сделать пунктом номер 1. Ну и еще вот мы хотели бы деньги ваши получить, а квартиру отдавать вам не собираемся. Вот наше видение этого договора. Ну, конечно, другая сторона не согласится с таким ходом событий. Вопрос, понимают ли на Украине, что никто не согласится? Понимают. Если они все понимают и делают, резонный вопрос, зачем? Потому что им нужен процесс, а не результат. Они не собираются заканчивать гражданскую войну. Гражданская война – это в любом случае конфликт, который проходит через всю страну, и для того, чтобы его зарастить, закончить, каждой стране нужно, ну, сделать шаг вперед. Другой вариант окончания гражданской войны – это полная победа одной страны над второй. Вот, например, как в гражданской войне начала 20 века красные победили, белые проиграли. Они были вынуждены эвакуироваться, сдаться в плен, и дальше уже вся их судьба, в общем, истекала из милости победителя, а не из каких-то подписанных заранее договоров.
Ну, просто предложение украинской стороны 26 мая будут рассматривать страны Нормандской четверки. Какая может быть позиция у Франции и Германии?
А Франция и Германия, знаете, такое впечатление, что очки они вот старые сдали куда-то в ремонт, а новые им еще не привезли. Они никак не могут прочитать текст Минских договоренностей, причем сразу же с момента их подписания. Они все время требуют, чтобы их выполнила Россия. Да? Это вот постоянное такое хождение по кругу. Они говорят, Россия должна выполнить. Россия говорит, да вы прочитайте, мы же не участники соглашения, мы стороны, которые... Ну, приглашенные свидетели, что ли, если так можно сказать. И вот эта история про белого бычка ходит по кругу. Поэтому что скажет Франция и Германия? Они скажут, что Россия должна выполнить это соглашение. Они скажут, что в принципе, вот мы с вами сказали, пункт переставляется. Это ключевой пункт. Он 9-й номер в Минских соглашениях. Контроль над границей возвращается в сторону Украины. Вопрос только, какой Украины? Украины, которая прошла 8 пунктов предыдущих Минского соглашения, когда отведены орудия, обмен пленными произведен, политическая реформа, амнистия, все это сделано, и уже сформировано некое новое украинское государство. Там прошли выборы, там уже в одном парламенте, как бы это не странно, но это исходит из Минских соглашений, должны находиться стороны, которые по разные стороны в окопах сидели. И вот после этого, да, контроль возвращается над границей к этому новому украинскому государству. Но ни один предыдущий шаг-то не сделан. Поэтому сегодня вернуть границы, это вот вы вернули границы, и там батальон Айдар встал на нем. Мы же знаем, к чему это приведет. Конечно. И они знают, зачем предлагают, чтобы затягивать процесс. Франция и Германия будут в этом смысле опять хлопать крыльями и говорить, что Украина ничего не должна, а Россия должна все.
Я сейчас попробую сыграть роль обычной украинки, которая, не знаю, живет там в Запорожье, еще где-то, и наблюдает за всей этой картиной. Объясните мне, в чем принципиальность, ну, то, что вот хочет Украина изменить. По поводу контроля над границей, это вы уже озвучили, это понятно. Что по поводу народной милиции и конституционной реформы, которую Украина не хочет согласовывать с представителями ЛДНР. В чем вопрос? Почему нельзя пойти на уступки?
Ну, на эти вопросы очень просто ответить. Значит, опять-таки, факт. Гражданская война. На территории ДНР и ЛНР сформированы органы власти, которые не признают в Киеве. А в ДНР и ЛНР не признают органы власти, которые сформированы в Киеве, и говорят, что они не руководят той территорией, которая сформировала свои собственные армию. Ну, она называется народной милицией, но не надо, чтобы было каких-то иллюзий. Это самая настоящая армия с тяжелым вооружением, по штатам, как говорится, военного времени. Это не милиционеры, вооруженные стрелковым оружием. Это куда более серьезные вещи. Украина предлагает, давайте вы распустите эти вооруженные формирования. А кто тогда будет гарантировать безопасность и нынешний статус-кво? Никто. Поверьте нам на слово. Ну вот кто-то может поверить этим политикам, которые обманывают сами себя каждый день? Конечно же нет. Что произойдет в случае распуска народной милиции? Резня и уничтожение людей. Это понятно. Далее, второй пункт вы сказали.
Конституционная
реформа. Значит, согласно Минским договоренностям, ЛДНР должны получить особый конституционный статус. Давайте, предлагает Украина, ну, откажемся. Опять все на территории Украины будут в одинаковом статусе. А за что воевали? То есть, вот если простой украинке объяснять, или вообще любому человеку, предлагается так. Вы сдайте все, за что вы сражались, проливали кровь, за что гибли ваши товарищи, а мы ни на шаг, ни на сантиметр не двинемся в сторону того, что... Какие гарантии? Гарантий никаких. Поверьте нам на слово. Янукович поверил на слово. Ну, Янукович все-таки был не настолько глупым. Даже договор подписали. Я не знаю, были ли там симпатические чернила, как говорят. Ну, выполнение договора с Януковичем закончилось на следующий день, как вы знаете. Так и здесь. Нет. Все, вот серьезнейшие вещи. Роспуск формирования или включение их в состав там, украинской армии может только после того, как изменяется государство. Но мне кажется, честно скажу, мы можем уже, наверное, такие подробности не обсуждать. Потому что, судя по тому, как выполняются эти минские договоренности, дело никогда не дойдет до их реального воплощения. А значит, вопрос, куда нужно интегрировать народную милицию ЛНР, ДНР, мне кажется, в реальности жизни он никогда не встанет на повестку дня. Одни будут говорить, давайте вы распускать, другие скажут, да вы чего? И все. Так что, к сожалению, Украина делает предложения, которые невозможны к выполнению. Но ладно бы это было на первом этапе. Есть порядок выполнения, есть договор. Она говорит, вы квартиру нам передайте, пожалуйста, а деньги нам очень нужны для развития украинской экономики.
Ну вот вспомнила, что Владимир Зеленский в свои предвыборные обещания, он обещал нам, что все-таки принесет мир в Донбасс, но не получилось у него. 20 мая, 2 года с момента инаугурации будет Владимира Зеленского. Вот давайте посмотрим, как изменилась Украина за эти 2 года, что Владимир Зеленский сделал.
Ну, мы же знаем, что он скажет. Ему же первый вопрос, который зададут избиратели, да? Почему продолжается война? Ну, мы же знаем, кто виноват. Кто будет назван?
По мнению Зеленского, понятно, ну,
конечно,
да.
Конечно, скажут, что виновата Россия. И Германия, и Франция еще в этом их поддержат. Ну, собственно говоря, хотя выбирали-то, по сути, американцы Зеленского, а не украинский народ, он только всего лишь фиксировал эту заранее выбранную договоренность. Ну, это же очевидно. Вспомните сериал, который был снят, запущен,
«Слуга народа», да.
Все начали его любить заранее и так далее. Ну, не знаю, мне кажется, украинским избирателям больше после такого разочарования, хотя я всегда говорил, что не надо очаровываться, это такой же Порошенко, только посимпатичнее и помоложе. Я уж не знаю, за кого после этого голосовать. На сегодняшний момент никаких сил здоровых, которые могут выйти из того положения, в которое попала Украина, и предлагать что-то, я, честно скажу, на украинском поле не вижу. А Зеленский вообще не хочет никого видеть, и поэтому закатывают в асфальт партию «Оппозиционная платформа за жизнь». Кстати, даже название такое, прям сложно его воспроизвести, да? И этот процесс будет продолжаться, и мы тоже об этом с вами говорили. Не должно быть ни намека на здравомыслие, не то что пророссийскую позицию, это не пророссийская партия, на проукраинскую со здравых позиций. Без перспективы войны с Россией, без противоестественного разделения народа, без противоестественного запрета говорить и думать на родном языке для значительной части, львиной доли населения украинского государства. 2 года Зеленскому нечем похвастаться, тарифы растут, война продолжается, что он там еще? На велосипеде он тоже на работу не ездит. Так что даже
вакцины отказался.
Подождите, я считаю, что главное, столбовое прямо... Его обещание ездить на велосипеде на работу. Вот он даже его не выполнил.
Ну,
что
вы прямо из него дурачка делаете.
Слушайте, а мне кажется, что президент серьезной державы не может ездить на велосипеде. Вот это важный момент. Знаете, у нас тоже есть такие товарищи в России, которые говорят, а президент Дании там или кто-то...
Ходит в супермаркет, закупает продукты.
Ходит в супермаркет, ладно, там в супермаркет можно сходить. Но понимаете, что если президент какого-то субъекта мировой политики может себе позволить на велосипеде ездить, это значит, что это не субъект. Это может даже не объект. Он никому не интересен. Никто даже не думает, что на него может быть покушение. Он не принимает никаких решений. Ну, представьте себе, ну, не знаю, президент США вот начал на велосипеде ездить со своего ранчо в Белый дом. Долго, муторно, зато никто не стоит в пробках. Вы представляете, сколько времени государство Соединенные Штаты Америки стоит без принятия решения. Где президент? А он в пути, на велосипеде.
Ну вот Зеленский едет. Молодец, все-таки не катается.
Он обещал. Он обещал.
Тогда следующий вопрос по поводу обещаний. Как избирателям выбирать, за кого голосовать? Если, по примеру Украины, мы видим, что вот обещания не всегда выполняются. На что обращать внимание избирателям?
Это самый главный вопрос, который каждый раз себе задает избиратель. Откуда снижение процента людей, приходящих на выборы. Вроде в прошлый раз выбрал, вроде человек достойный, а потом оказывается, что не совсем. Мне кажется, что, знаете, есть избирательные системы в целом, и есть избирательная система Украины, потому что там процент обмана, лжи как-то зашкаливает просто вот на очень больший процент, чем в других системах. Поэтому, ну, конечно, надо разобраться. Но я лично не вижу сегодня на Украине политических сил, которые достойны того, чтобы украинские избиратели за них отдали голоса. Вот может быть что-то сформируется, но я не вижу, как это может произойти. Если есть инструмент уничтожения террора, давления в виде националистов, которые финансируются, ну, грубо говоря, левой рукой той же самой власти. Если оппозиция, даже самая такая вот какая-то невнятная, и то закатывается, заливается бетоном, откуда она прорастет? Проблема украинской политики в том, что большинство украинских избирателей не видят на политическом поле силу, которая олицетворяет их идеи, их понимание добра и зла. Они наивно думали, что вот эту искусственно сформированную конструкцию под названием «Слуга народа», ну, она как бы сама выросла. Знаете, вот пробилась сквозь асфальт деревце такое здоровое. Нет, это просто расковыряли дырочку в асфальте и дали возможности там чему-то прорасти, причем поливали активно, сумасшедшим образом. Выросло дерево, полная независимость, казалось бы, при 75% у президента может быть. Мы видим полную зависимость, отсутствие каких-либо действий. Даже внешние изменения Зеленского, посмотрите. Внешние изменения это на лице и даже на языке, на котором он говорит. Он теперь в миру все время говорит на украинском языке. Хотя, казалось бы, есть ведь проблема, хотя они говорят, нет проблемы языковой, есть. Ну так разговаривайте иногда по-русски. Ну кто его там будет привлекать к ответственности? Ну штраф ему выпишут. Ну пусть выпишут штраф, ничего страшного, пополнит бюджет. Нет, даже сам он говорил по-русски до выборов, после выборов говорит на украинский. Почему? Потому что демонстрирует тем самым не украинским избирателям, а заокеанским хозяевам, как говорили в Советском Союзе, что он полностью соответствует тем критериям, которым должен соответствовать нынешний руководитель украинского государства. Но украинское государство развиваться в такой ситуации не может.
Как вы считаете, сможет ли он переизбраться на второй срок, вот если нет у него конкурентов?
Я думаю, что вполне реально переизбраться на второй срок. Собственно говоря, вот уничтожение оппозиции, оно вызвано не только желанием, чтобы в сторону России никто хоть как-то дружески не смотрел, но и его личными шкурными интересами, уничтожением какой-то альтернативы. Потому что Порошенко для него очень удобный спарринг-партнер. Ну, я думаю, что Порошенко может набрать чуть больше, чем набирал в предыдущей схватке с Зеленским. Но в целом, если вы поставите Порошенко и Зеленского, наверное, так вот внешне Зеленский все-таки смотрится посимпатичнее. Пусть часть избирателей еще и будет думать, ну, 2 года это мало, может быть, вот сейчас он наконец-то разберется. В первый срок это, так сказать, входил в дело, а вот во второй начнет работать. Но вернемся к ключевому.
Я прошу прощения, там 5 лет первый срок. То есть через 3 года
будет выбор. Я имею в виду,
что
2 года сейчас он уже...
Ну да.
Да. Вот это. Но самый сущностный вопрос. Идет война. Все остальное вторично. Либо вытекает из факта войны. развитие экономики, гибель людей. Надо войну заканчивать. Что мы видим, они предлагают? Переписать мирный договор. Ну, опять какой-нибудь исторический пример, хотя, наверное, он не совсем работает в этой ситуации, но тем не менее. Представим себе ситуацию капитуляции Германии. И вот после этого бы Германия стала бы уклоняться от капитуляции, не подписывать пункты соглашения, трактовать их. Что бы произошло дальше? Дальше продолжалась бы война. Речь идет в данном случае не о капитуляции украинского государства, хотя именно так подают это дело националисты, о прекращении боев, об реальном прекращении гражданской войны. Но для этого надо посчитать сторону переговоров своего вчерашнего, да, к сожалению, сегодняшнего противника за того, с кем ты можешь потом в будущем мирном государстве жить. Ведь после подписания мирного соглашения процесса слияния разорванных частей нельзя же будет, увидев кого-то на улице, стрелять в него. Нельзя. Может быть, кому-то очень хочется, но уже нельзя. Значит, надо смотреть с другой точки зрения. Да, враг, но они смотрят только через прицел автомата или там, не знаю, еще чего. Поэтому война не будет заканчиваться, соответственно, не будет заканчиваться напряженность, не будет заканчиваться положение Украины, когда она в себя позиционирует как поле битвы, предлагая для войны с Россией свою собственную территорию. А это значит, что ничего там развиваться не может. Ни один здравомыслящий инвестор не придет строить завод на поле, в буквальном смысле поле, где завтра могут пройти танки. Ну ничего же не останется.
Ну, это проблема, к слову, и ЛДНР, вот, к сожалению, так происходит, что тоже инвестиции туда не придут.
Безусловно, ЛДНР находится в таком же положении. Но в ЛДНР есть готовность и желание закончить войну. А в Киеве желания закончить войны нет. При этом, опять-таки, возможность закончить войну, она на сегодняшний момент сосредоточена в Киеве. В ЛДНР не могут в одностороннем порядке закончить войну. Киев к этому и призывает. Распустите армию, то бишь милицию, давайте передайте нам контроль над границей. Но это фактически означает сдачу позиций. Это неприемлемо, потому что последствия этого страшны. Ну и самый главный вопрос, а за что проливали кровь? Так что Минские соглашения должны выполняться, они не выполняются, и мы, собственно говоря, опять пошли по кругу. Давайте уж тогда поведем такой печальный итог. Если Украина демонстрирует неготовность, нежелание подписывать и выполнять мирные соглашения в том объеме, в котором она их сама акцептировала, это значит, что остается единственный путь решения этого конфликта – военный. Другого пути не остается. При этом на этот путь подталкивает сама Украина. Вопрос – она это понимает? Она это прекрасно понимает.
У меня еще есть к вам вопрос по поводу президентов Украины. Зеленский – это 6-й президент. Попробуйте, может быть, по своим каким-то критериям назвать лучшего президента Украины и худшего, и объяснить, почему.
Ну, я думаю, что мой ответ может кому-то не понравиться. Украина – это не государство, которое должно на плюс, на развитие идти вверх куда-то. Это оторванная часть России, задача которой – создавать проблемы России. Ну вот после того, как Путин назвал Украину антироссией, собственно говоря, они даже гордится, да, мы антироссией, так не понимая, что анти не может быть положительным. Вот обратите внимание, Соединенные Штаты Америки, некий, ну, образец, идеал, кумир, наверное, для сегодняшних украинских политиков. Что они сделали? В свое время они объявили себя независимыми от британской короны, отстояли с оружием в руках эту независимость. Они позиционировали себя как антибритания. Они кричали, что они теперь здесь все французы, ну, я не знаю, там немцы или еще какая-нибудь особая американская нация. Это они потом сказали, когда много иммигрантов приехало. Но они английский язык не запретили, они его изучали и никогда не противопоставляли себя дальше Британии. Обратите внимание, это очень интересный феномен. После того, как США стали независимым государством, была вторая война за независимость. Это примерно когда у нас было нашествие Наполеона. Англичане вошли в Вашингтон, сожгли Белый дом, он отсюда и белый, что они его сожгли, его заново покрасили. Исторические названия. Но дальше конфликта между США и Британией в перспективе не было. США начали развиваться, забирать разным способом соседние территории. В итоге в этом тандеме они стали первыми. Но они никогда не отказывались от того, что они англосаксы, и они часть, ну, если у нас русский мир, у них какой-то англосаксонский. Если бы они начали говорить, что они анти-Британия, я уверяю вас, Соединенных Штатов Америки давно бы не было на карте мира. Вот Украина не понимает этого урока.
Объясните, почему Украины нет в списке недружественных стран, если сам Владимир Путин сказал, что вот Украина – это антироссия?
Знаете, если я начну цитировать все вопросы, которые у нас есть к нашей внешней политике, я думаю, что мы с вами программу прямо вот следующую с этих списков и начнем, и ей же закончим. Но огромное количество вопросов. Можно на ходу сочинить 5-10 причин, почему этого не делается. Ну, я в данном случае сочинять не хочу. Вот такой странный факт. Страна говорит, что с нами воюет, а с нашей стороны мы вот демонстрируем полное отсутствие какого-то негатива в адрес Украины.
Тогда вернемся к моему предыдущему вопросу. Вы так и не назвали, по вашему мнению, лучшего президента и худшего.
Там нет худших и нет лучших. Все плохие и дальше будут только плохие. Потому что критерии отбора исключительно отрицательные. Ну, представьте себе, это как игра какая-то. Вот человек родился, Зеленский, Порошенко. На каком языке они говорили? На русском.
На русском.
На русском. Думали на русском. Литературу учили на русском. И вдруг, дойдя до какой-то точки возрастного своего развития, оказавшись в какой-то ситуации, когда часть страны была провозглашена независимым государством, им объяснили правила игры. Вы теперь должны говорить на языке, который не является вашим родным. Он похож, но немножко другой. Ну, можно назвать его иностранным в некотором смысле. Да? Вы должны говорить, почему такие правила? Хотите быть президентом вот этого нового государства? Вы должны говорить на том языке, который вам не родной. Но это уже странная история, согласитесь. А еще вы должны все время Россию называть врагом. Это правила, они не обсуждаются. А еще вы должны все время просить деньги на Западе. А еще вот там стоит большое здание американского посольства, оттуда вы получаете указания, и все должны выполнять. Нет, ну может быть иногда вы можете свою точку зрения высказать, но выполнять, наверное, придется все. Какие еще правила игры? Ну вот читай все остальные. Россия во всем виновата. Если на территории идет конфликт, виновата Россия. Если конфликт идет, надо, чтобы он шел. Ну а еще, так сказать, пока все это происходит, это мы говорим той самой украинке среднестатистической, это все анабиоз, это все наркоз. Пока идет война, вам объясняют, что ваша жизнь плохая, потому что идет война, а виноват сами знаете кто, а в этот момент распродают страну, ресурсы, почву, лес, все продают. И самое главное, самое страшное, мы опять об этом говорили, впереди рисуется война. Что бы они ни говорили, они готовят Украину к войне с Россией. Как в военном смысле, все-таки воспитывая армию, вооружая ее более-менее, да, так и территорию предоставляя. Ведь современная война – это не со штыками наперевес, хотя на Донбассе, собственно говоря, и рукопашные схватки бывали. Это высокоточное оружие, это ракеты, это авиация. То есть некая территория, по которой начинают бить просто сверхмощным оружием. И вот Украина говорит, давайте я буду этой территорией. Но это же абсурд. Всегда нужно стараться не размещать воинские в экономические цели, которые могут быть целью номер один. Ну вот, например, знаете, часто там, на некоторых телеканалах обсуждаются военные вопросы. Как это выглядит? А вот Америка построит там аэродром или какой-нибудь старый расконсервирует и поставит там что-нибудь. Ну все, считайте, она там нарисовала большую мишень для российских ракет различной дальности. Вот, пожалуйста, цель номер один. То есть война объявлена, через 5 минут этой цели нет. Вот Украина на себе нарисовала большую мишень и еще этим гордится. А наша задача эту мишень снять с Украины и дать возможность зарастить тираны, которые искусственно созданы с 2014 года, восстановить экономическое сотрудничество, но для этого должна поменяться власть в Киеве. И тут мы видим, что нет никаких сил, которые могли бы это сделать законным политическим путем.
Благодарю вас за ответы на вопросы. Я напомню нашим зрителям, что мы общались с членом Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николаем Стариковым.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и
ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.